тайные сделки бывшего зятя Путина. История одного крупного слива. Кто он, второй человек в стране? Влиятельный медиамагнат или консильери президента? Питерские рестораторы против силовиков Беглова. Александр Лукашенко закрывает наземные границы. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 50-й недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Особенности российской коррупции.
Мы имеем рентоориентированную верхушечную коррупцию с силовым уклоном.
Зачем проникать в личное пространство Путина?
Лазить в семью только ради того, чтобы рассказать, чем занимается семья, я бы никогда не стал этого делать.
Кто напугал Лукашенко?
Дело, цитирую, в исторической принадлежности белорусских земель Польши.
Правила игры губернатора Беглова.
Власти как бы не дают нам возможность даже попросить помощи у государства.
Мой гость Елена Панфилова, председатель Совета Transparency России. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, а можно ли о российской коррупции сказать так? Копнешь под дворника, выйдешь на Кремль.
Не обязательно на Кремль, на любое большое здание обязательно выйдешь.
То есть нет сферы, где бы не было коррупции? Или есть такие сферы, на ваш взгляд?
Ну, разумеется, не бывает такого, чтобы везде все черное. Бывают какие-то маленькие островки, но они скорее исключение, чем правило.
Мы сегодня будем говорить о коррупции много, последовательно и с конкретными героями. О том, что у президента Владимира Путина и его бывшей супруги Людмилы есть две дочери, было известно давно и тайной не являлось. Однако все годы своего нахождения у власти Путин тщательно охраняет любую информацию о своих дочерях, лишь изредка рассказывая, что они любят или как часто с ними видится. Тем не менее, за последние несколько лет о предполагаемых дочерях главы государства стало известно достаточно много. Алена Вершинина напомнит самые важные расследования последних лет.
Это кадры защиты кандидатской Екатерины Тихоновой, главы фонда «Иннопрактика». Последние 5 лет многие СМИ во всем мире называют эту молодую женщину не иначе, как предполагаемая младшая дочь Владимира Путина. В отличие от западных лидеров, российский президент предпочитает о семье ничего не рассказывать и тем более не показывать.
Современные средства массовой информации очень безжалостны, и не любой человек готов это все пропускать через себя. Вы же видите, что члены моей семьи не занимаются ни политикой, ни бизнесом, никуда не лезут. И я бы хотел, чтобы все их оставили в покое тоже. Это связано и с их личным благополучием, и с безопасностью.
Тем не менее, с 2010 года некоторые подробности частной жизни дочерей Владимира Путина начали всплывать.
События, о которых мы пишем, становятся все более и более историческими. Путин – это президент эпохи Джорджа Буша, вообще-то говоря. В Америке про президентство Джорджа Буша это было очень давно, с тех пор сменилось еще несколько глав государств, ну а Путин еще Клинтона застал. Ну, про времена Билла Клинтона уж точно много и много раскрывается, да? То же самое.
В ноябре 2010-го на Рублево-Успенском шоссе произошло громкое ДТП. По версии следствия, кортеж экс-владельца нескольких российских банков Матвея Урина отказался уступить дорогу автомобилю, за рулем которого был 30-летний гражданин Нидерландов некто Йорит Фоасен. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого охранники банкира избили голландца битами и повредили его машину. Как писали ведомости, вскоре Урина вместе с охранниками задержали на Новом Арбате. В задержании участвовали сотрудники Федеральной службы охраны и лично будущий министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он тогда возглавлял столичный ГУВД. Позже у всех 5 банков Урина отозвали лицензии, а на самого банкира завели дело о мошенничестве. Тогда-то в СМИ впервые и появилась информация о связи Фоасена с Путиным. Некоторые издания называли его другом семьи тогдашнего премьера России, другие – другом дочери Путина, а некоторые и вовсе – мужем дочери Путина. Следующие несколько лет появлялись разные слухи. Однако все изменилось в конце января 2015-го.
Каковы бы ресурсы Кремль или любое другое государство не бросало на то, чтобы сохранить тайну чьей бы то ни было семьи, за 20 лет журналисты найдут способы что-то узнать. И то есть это не случилось все одномоментно, да, о дочерях, не знаю, о друзьях Путина начали писать с самого начала 2000-х, о каких-то финансовых сделках стало известно с 10-х годов, потому что какие-то из партнеров убежали, а семье стало известно там после 15-го года.
Тогда РБК опубликовала большое расследование «Кто стоит за расширением МГУ». В публикации говорилось, что над концепцией создания научно-технологической долины университета вместе с группой из 80 экспертов работает фонд «Иннопрактика». Его директор, 29-летняя Екатерина Тихонова, наряду с научными деятелями, представителями бизнеса, входит в рабочую группу МГУ, которая занимается проработкой деталей концепции долины. Стоит подчеркнуть, что в расследовании РБК Тихонова нигде не упоминается, как возможная дочь Путина. Лишь на следующий день после публикации РБК сначала журналист Олег Кашин заявил, что Екатерина Тихонова – дочь президента России Владимира Путина. Об этом же со ссылкой на неназванные источники сообщили агентства Bloomberg и Reuters. Агентство Reuters впервые сообщает, что предполагаемая дочь Путина Екатерина Тихонова назвала себя супругой Кирилла Шамалова, сына Николая Шамалова, давнего друга Владимира Путина и акционера Банка России. Также Reuters выяснил, что предполагаемая старшая дочь Путина работает на исследовательской должности в МГУ, что она замужем за голландцем и что после замужества ее зовут Мария Фасон.
Влазить в семью только ради того, чтобы рассказать, чем занимается семья, я бы никогда не стал этого делать. И это расследование мы публиковали только потому, что мы увидели, ну, признаки чудовищной коррупции.
РБК выпускает большое расследование как раз о Кирилле Шамалове. Ему на тот момент всего 33, однако он уже, например, среди совладельцев химического холдинга «Сибур». Другими крупными акционерами являются миллиардеры Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Весь 2015 год журналисты рассказывают преимущественно о предполагаемой младшей дочери Путина. Но в начале 2016-го журнал New Times опубликовал большое расследование о предполагаемой старшей дочери – Марии. Так, например, стало известно, что она в 2011-м окончила МГУ с красным дипломом и поступила в аспирантуру эндокринологического научного центра Минздрава. Однако, сообщало издание, Мария не только кандидат наук, но и молодая мать. Интерес к семье и окружению Владимира Путина не ослабевает до сих пор.
А кого копать? У нас вся поляна, она выхолощена полностью. У нас нет других политиков, по большому счету, во власти. Поэтому у нас нет оппозиции, которой можно было бы заниматься. Поэтому журналисты сосредоточились на Путине.
Понимаете, ну про бывших президентов журналистам писать менее интересно, чем про действующих. Если бы сейчас был другой человек у власти, то про Путина бы все забыли и писали бы про того, кто у власти.
Только за последние недели вышли два громких расследования. Проект рассказывает историю акционера того самого Банка России Светланы Кривоногих. Авторы расследования утверждают, что она якобы была подругой Путина, а дочь Кривоногих, далее цитата, «невероятно похожа на главу государства». При этом в копиях документов, с которыми ознакомился проект, отец Елизаветы Кривоногих не указан, известно только ее отчество. Владимировна. На этой же неделе важные истории и международный консорциум журналистов-расследователей рассказал подробности того, как Кирилл Шамалов в 2013 году купил 3,8% акций Сибура стоимостью $380 миллионов всего за $100. Это стало известно благодаря архиву с 10 тысяч электронных писем Шамалова, которые журналисты-расследователи получили от анонимного источника. Проанализировав переписку Шамалова, авторы также приходят к выводу, что он действительно, скорее всего, расстался с предполагаемой младшей дочерью Путина. Почти 3 года назад, в январе 2018-го, о расставании Екатерины Тихоновой и Кирилла Шамалова сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на 4 анонимных источника знакомых ситуаций.
Елена, скажите, зачем нужно знать обществу российскому о личной жизни президента?
Обществу о личной жизни президента, ну, как минимум, любопытно знать. Но насчет того, что обязательно нужно знать, это такой вопрос. Некоторые политики, главы государств в разных странах открывают свою жизнь, некоторые нет. Но смотрите, публичное должностное лицо, руководитель страны, любой министр, любой губернатор – они являются подотчетными людьми обществу. И есть такая штука в нашей тематике, в антикоррупционной тематике, она называется конфликт интересов. Каждое должностное лицо должно заполнять декларацию о конфликте интересов, где указывать, какие еще у него есть родственники, близкие, родные, какие у него есть связи, которые могут повлиять на выполнение этим человеком своих обязанностей. То есть антикоррупционное любопытство в части семьи не в том, что кто конкретно кем является, а в том, чтобы мы точно знали, что это не является источником конфликта интересов.
Ну вот смотрите, коллега из проекта это важная история, объясняет и аргументирует то, что они занимаются семьей президента, потому что это связано в той или иной степенью со сделками, темными или сомнительными сделками, связанными с бюджетами, миллиардами долларов туда и обратно. Если бы не эта история, то вряд ли бы эта история привлекла бы, по крайней мере, их внимание. Вы согласны с этим?
Ну, это действительно антикоррупционное расследование. В нем проводятся попытки найти связь именно материальную с членами семьи. Очень верно говорит коллега Роман Анин, да, что семья как семья нас не очень интересует. Никто не хочет лезть в семью просто так. Угу. Интересуют именно связи, которые возникают в результате должностного положения одного лица и возможности перераспределения каких-то ресурсов в пользу каких-то потенциальных бенефициаров.
Вот в продолжение этой же темы одно из свежих расследований под условным названием «Третья дочь Путина» или «Таинственная дама сердца» президента России. Расследование того же Романа Анина и его коллег. По данным проекта «Важная история», в Санкт-Петербурге проживает таинственный мультимиллионер Светлана Кривоногих. Она получает шикарные подарки от друзей Владимира Путина, а ее дочь невероятно похожа на главу государства. Эта история показывает, кому на самом деле принадлежит банк Россия. Лично вам эта история интересна?
Мне интересно только, ну, с моей профессиональной точки зрения.
О чем говорит эта история?
Знаете как, я вам сейчас скажу, что я очень внимательно читала реакцию людей на эту историю, и она, в общем, такая предсказуемая. В нашей стране очень любят сказки про Золушку. И я видела реакции, что ну и что? Вот девушка кого-то там встретила, богатого. Они там полюбили друг друга, и в результате она вот как в фильме «Красотка», да?
Повезло.
Джулия Робертс, Ричард Гир, все же это любят, правильно? Вот такие, да, истории. И действительно, так бы оно и было, если бы речь не шла о возможном потенциальной вовлеченности должностного лица. Вот пока ты предприниматель, сколько угодно золушек там себе заводи, да? То есть пока ты частное лицо. Если мы говорим о должностном лице, которое распоряжается публичными ресурсами, или вот там банк возникает, банк с государственным участием, то вот это становится источником нашего интереса. Меня эта история интересует только, не использовалось ли служебное положение для превращения Золушку в принцессу.
Тема Золушки мне очень интересна, и в меню нашей беседы оно есть. Мы вернемся к ней чуть позже. Но прежде чем приступить к обсуждению одного из героев расследований коллег из проекта, предлагаю посмотреть фрагмент из фильма этого расследования.
То есть в 2000 году власть перешла не от Ельцина к Путину, а от семьи к семье. Вообще очень многое похоже на сюжет фильма «Крестный отец», только там за столом собрались не две семьи, а пять.
Я надеюсь, мы с вами сумеем прийти к правильному решению.
Помните, во время вот этих переговоров за спиной у Дона Корлеоне постоянно виден его личный консильери? Вот и Путину, когда он стал президентом, понадобился этакий Том Хейган из числа его друзей по кооперативу «Озеро». То есть человек, который ведает у него личным банком, всей внутренней политикой России, лояльными медиа и, самое главное, женщинами. Знакомьтесь, единственное в истории телеинтервью консильери Путина, на которое он решился после чрезвычайных событий.
У нас в гостях Юрий Валентинович Ковальчук, один из тех, кто оказался в санкционных списках Запада. Доктор физико-математических наук, лауреат государственной премии СССР. Насколько повлияли на вас эти санкции?
Санкции, я вас поправлю, наложены пока только Соединенными Штатами Америки. Да. Не знаю, как у вас.
Итак, Юрий Ковальчук. Насколько вам кажется важной и интересной эта фигура, которую расследователи называют вторым человеком в стране?
Ну, я думаю, что это преувеличение. Там целый список таких, каждый из которых считает себя вторым, близких людей. Поверьте, сейчас куча людей обиделась, вот, когда вы назвали одного человека вторым, потому что там есть другие близкие люди.
Вы можете
люди
назвать их фамилии.
Там и Ротенберги, там много кто есть. И, безусловно, все считают, что они оказывают какое-то влияние. Потому что слово «влияние» – это такой популярный ресурс в том, как у нас устроена власть, в том, как у нас устроены взаимоотношения в элитах.
А вот когда канцельерия президента, второй человек в стране, называет Юрия Ковальчука, как вы думаете, это льстит его тщеславию? Или это лишние разговоры, которые во вред репутации?
Понятия не имею, но вот я сейчас видела кусочек сюжета. Выглядел он крайне довольным, даже говоря о санкциях.
Кто, на ваш взгляд, сливает компромат на Путина и его друзей в последнее время? Мы видим несколько громких расследований. Это люди из его окружения, которые это делают из зависти или из вредности? Или это таинственные правдолюбцы, которым не все равно, что происходит в стране?
Второй не исключает первого. Так. Понимаете, правдолюбцы могут быть и в близком окружении, у которых подрастают дети, у которых могут меняться взгляды. То есть правдолюбцы не могут добраться до этого архива, будучи не близкими людьми, правильно? Да. Соответственно, скорее всего, это люди, имеющие возможность доступа к каким-то материалам, но при этом движимые какими-то идеалами, как мне представляется. Хотя, если вы помните, панамское досье, была такая знаменитая история.
Конечно, да.
Началась эта история с
где,
того...
Где возникла фигура виолончелиста Радугина.
Кто там только не возник.
С двумя миллиардами долларов.
Кто там только не возник. Она возникла в результате того, что женщина взревновала своего возлюбленного. И таким образом... Слив архив, решила ему отомстить. Всяко бывает.
Я хочу напомнить, что именно Роман Анин этим занимался, этим панамским досье.
Да, но внутри журналистов-расследователей он играет крайне важную роль. Да.
Можно ли говорить, что Владимир Путин – основа и фундамент современной российской коррупции? Все крупные аферы или тайные сделки проходят под его контролем. Неожиданно богатеют люди, о которых мы ничего не знали, и вдруг они появляются в списке Forbes. Вот. Именно президент негласно составляет список неприкасаемых чиновников, силовиков и бизнесменов, о которых многократно рассказывают расследователи, в том числе Алексей Навальный.
Божечки, это было бы так просто, если бы это было так, что сидит где-то один человек и составляет все эти бесконечные планы, списки, истории, схемы, которые всем нам потом приходится расследовать. Тогда приходится вот... Ты идешь, находишь одного человека, спрашиваешь его, как, зачем, и на этом все заканчивается. Конечно, это не так. Это многоголовая гидра, коррупция. Конечно, это не сказка про Кощея Бессмертного, который единолично все это устраивает. Но я должна при этом сделать очень важную оговорку. Безусловно, президент любой страны несет личную ответственность за все, что происходит в стране. Так в Конституции и вот в этой клятве записано, которую он приносит, когда вступает в свою должность. За коррупцию и за отсутствие борьбы с коррупцией ответственность несет тоже президент.
Ну вот смотрите, к Путину липнет коррупция, на ваш взгляд, или он как жена Цезаря выше подозрений? Мол, вокруг чиновники воруют, он как бы не знает или не ведает, но когда что-то узнает, где-то даже порицает.
Ну, я думаю, что его первое как это, образование и профессия предполагают, что он, конечно, знает. Иначе, в общем, зачем первое образование и первая профессия? Конечно, он интересуется, наверняка он общается с коллегами. Что-то важное он знает. Но я уверена, что, понимаете, все это работает по принципу бутылочного горлышка. Информация поставляется первому лицу ровно та, которая может быть положена на стол. Он же не будет сидеть, наверное, сам часами в соцсетях, внимательно слушая вашу программу, программы Романа Анина, смотря там какие-то YouTube-каналы. Конечно, он получает только ту информацию, которую получает, и знает только то, что он знает.
Но вечный вопрос, мой вечный вопрос, я его задаю многим моим собеседникам, кадровая политика. Можно ли говорить, что Путин выбирает тех людей, на кого есть компромат? Тот крючок, за который его можно подвесить, и этим легче управлять и окружением, и страной, потому что честный человек, с ним говорить гораздо сложнее, просто на него, если ничего нет. Я приведу пример Бастрыкина, у которого обнаружилось вид на жительство в Праге. Праге, и однажды он чуть ли не убил журналиста «Новой газеты». Это был громкий скандал, об этом писали, в том числе и Дмитрий Муратов, или брать Золотова. О нем рассказывал много раз Навальный. Речь идет о закупках по завышенным ценам овощей и фруктов для Росгвардии. Все это публиковалось, опять же, в ФБК. Вот эта формула «держать на крючке человека и делай с ним что хочешь» – это формула Путина или так просто получается случайно?
Я думаю, что это двусторонняя история. И больше меня волнует то, что люди зачастую, например, не предрасположены изначально к какому-то неэтичному поведению, к коррупции, попадая во власть. Попадая вот в эту атмосферу безнаказанности, вседозволенности, они сами выращивают себе дырки, в которые можно запустить крючок. Вот это значительно хуже, понимаете? Это означает, что даже если бы у нас был то, что называется позитивный социальный лифт, да, то попадая в какие-то сферы, где люди используют такие фразы «у нас так принято», «иначе не бывает» и так далее, эти люди могут мутировать, они могут менять свои ценности, начинать вести себя по-другому. И получается тогда, что позитивный социальный лифт не работает и превращается в негативный социальный лифт, в отрицательный кадровый отбор.
Но язык очень короткий у этого кандидата. То есть, если его уличили в коррупции? Или это сегодня система ценностей такова, что это не имеет значения? Ну, главное, чтобы исправно служил и выполнял свою работу.
Нужны всякие, я вам так скажу. Надо людям показывать и немножко других людей во власти.
Главные олигархи в эпоху Путина – это сегодня чиновники. Они чудовищно обогащаются за счет должностей и лоббистских манипуляций. Это так или все-таки есть и другие?
Это очень забавная история и очень хороший вопрос, потому что вся история с появлением президента на своем посту в 2000 году она прошла под лозунгом борьбы с олигархатом, да, борьба с олигархами.
И с конкретными фамилиями.
Причем олигархи имели в виду предприниматели. Да. Удивительным образом борьба с одними олигархами превратилась в создание прям целого сонма новых олигархов, которые значительно более, такие, скажем, сложные фигуры для того, чтобы в дальнейшем с ними каким бы то ни было образом разбираться. Потому что у них помимо вот этого богатства, да, олигархат, у них есть власть. Зачастую силовая власть. И действительно, в общем, получилось шило на мыло. Одни олигархи были заменены другими олигархами.
Но теми олигархами 90-х, которые вы упомянули, пугали детей и Чубайсом, и Березовским, и семибанкирщиной. Нынешние олигархи фамилии чиновников мы не знаем. То есть они же официально не олигархи, но все те, кто занимается расследованием, предполагают, что это очень серьезные люди, у которых огромные деньги.
Ну, когда-то и теми олигархами не пугали, и они правили бал, да? Проходит время, начинают пугать. Посмотрим, что будет дальше.
Являются ли расследования Алексея Навального чувствительными для Путина и его окружения?
Ну, если он их читает, то, наверное, у него есть какая-то реакция. Я просто не уверена, что он тотально знакомится со всеми расследованиями.
Но у вас нет ощущения, что все расследования журналистов – это не столько компромат, а иногда даже наоборот – обналичивание политического или олигархического статуса коррупционера? Мол, смотри, какой я крутой, мысленно говорит один олигарх или один чиновник другому. Вот тот же Юрий Ковальчук, которого ребята из проекта назвали вторым человеком в стране. Результат роста рейтинга на зависть конкурентам. Как вы считаете?
Ну, это смотря кто рейтинг считает. Понимаете, это рейтинг вещь такая.
Но есть повод для гордости, когда...
Да нет, понимаете, все равно в глубине души все люди, что бы они там на публике никакую маску не надевали, прекрасно знают, что такое хорошо, что такое плохо. И пускай у нас институт репутации, в общем...
Отсутствует практически.
Ну как, он существует в каких-то сферах, да, там в искусстве, в науке, в медиа, там, в НКО и так
иногда
далее.
Иногда среди оппозиционеров.
И даже среди чиновников все-таки хочется быть хорошим.
Хочется быть хорошим. Я все-таки вернусь к теме Золушки. Пример. История с телеведущей Наилей Аскерзадей, скамейкой в Центральном парке в Нью-Йорке, бизнес-джеты за счет ВТБ-банка и так далее. Эту громкую историю мы знаем. Ее расследовал Навальный и его компания. В фильме «Яхта, самолет, девушка, запретная любовь за ваш счет». Вот это компромат или прославление дамы сердца банкира Андрея Костина? Как вы думаете, вот остальные дамы, которые, у которых тоже есть свои покровители, они умерли от зависти, а Наиля Аскерзаде воспряла духом и заявила всем за счет этого расследования, смотрите, какая я крутая. Или это все-таки пятно на репутации?
Понять не имею, что в головах у дам, которые вот там, наверное, мечтают о чем-то подобном, вообще
представить себе... Ну, какая дама не мечтает о бизнес-джете?
Вы смотрите на нее сейчас прямо. Вот. И на самом деле, понимаете, репутация же штука не сиюмоментная. С нею живут. Что люди не понимают про репутацию, что это не на 12 декабря 2020 только. Что жизни длинные, да, что потом будут дети, потом будут внуки. И вот как оно будет выглядеть глазами тех, кто тебе важен, детей и внуков, вот что важно, а не что там в головах у каких-то там девушек, которые о чем-то там мечтают.
Ну, вспомните другую историю громкую. Тина Канделаки в Монако развилась в автомобиле Феррари с одним известным предпринимателем. У нее обгорели руки и лицо. И тогда один из ее постов, там было написано так, что вот тысячи и тысячи девчонок завидовали бы мне, я как той даме, которая сидела на переднем сиденье этого Феррари.
Печально.
Вы помните эту историю?
Печально.
И она, может быть, она как бы написала это из-за того, что слишком много привлекла эта история внимания, или просто действительно гордилась тем, что она оказалась такой крутой компанией.
Да будем считать, что существует такая точка зрения.
Почти все специфические законы в стране без дискуссии с ускоренными процедурами в парламенте принимаются. Это и речь идет о засекречивании расходов на силовые структуры, засекречивании имущества силовиков и высших чиновников. Это коррупция или забота о безопасности страны?
Но это как минимум ограничение прозрачности. Смотрите, реальная борьба с коррупцией имеет в своей основе прозрачность, подотчетность, то есть прозрачность, мы открываем данные о том, что делают люди, находящиеся у власти, подотчетность, мы не только открываем данные, но и требуем ответа, да, вот что вы там сделали, зачем вы это сделали, сколько нам это стоило, ну и порядочность, это ну, такая вещь, которую трудно требовать, но хотелось бы видеть. Когда мы видим любые ограничения в прозрачности любых лиц, ну, за исключением тех, кто выполняет действительно функции совсем-совсем защиты там, безопасности Родины, а не просто всех силовиков, конечно, это вызывает вопросы. Зачем это нужно делать?
Скажите, мы много об этом говорили, в том числе и с вами. Коррупция в России – это часть культуры российской или часть, неотъемлемая часть менталитета, которая обогащает образ русского, советского человека? Или это все-таки бич, с которым надо бороться. Приведу вам пример. Вот, допустим, я начальник паспортного стола в одном из районов Москвы. Вы приходите ко мне и говорите, что вот мне нужно срочно на завтра паспорт, я должна завтра получить утром визу и улететь в Париж по делам. Мне это нужно. Мы с вами друзья, в хороших отношениях. Я делаю вам добро, выкидываю чей-то бланк, и вместо этого вписываю вашу фамилию, быстренько вам делаю этот электронный паспорт, отдаю вам, вы на следующий день бежите в посольство, ставите визу, уезжаете в Париж. Не факт, что я с вас беру в деньги, потому что мы с вами учились в одной школе, я вас запомнил как приятная девушка, у нас с вами просто хорошие отношения. Но вы можете предложить мне шоколадку или коньяк, я скажу, Елена Анатольевна, ну что вы, мы же с вами добрые друзья. Это коррупция или добрые дела?
Знаете, если бы я получала 100 рублей за каждый раз, когда мне задают вопрос, коррупция, это культура и так далее, я бы уже себе купила бизнес-джет безо всяких олигархов. Вот честно вам скажу. И ответ мой такой. Смотрите, вы привели пример ровно тот, который говорит о том, что это не культура. Потому что появились МФЦ, многофункциональные центры, электронное получение паспортов. И все люди, которые вот занимались ровно тем, что вы рассказали, и это было, правда было, они теперь научились получать это без всякого вот этого «ты мне друг», они вовремя записываются, они заходят на сайт, они получают эти паспорта безо всякой дружбы, безо всякого коньяка, безо всяких конфет. Более того, люди, которые здесь привычно раздают денежку налево-направо за те или иные услуги, почему-то, выезжая за рубеж, они начинают себя вести совсем иначе. Да? Они как-то правильно оформляют документы, по закону себя ведут и не вступают в такие взаимоотношения, связанные со взяточничеством. Значит, что у нас культура меняется при переходе границы в Шереметьево? Так что, вы знаете, не существует такой штуки, как культура. Есть привычки. Более того, есть привычки, которые сложились в то, что у нас называется взятка комфорта. Побыстрее, полегче и так далее. О чем мы с вами все должны говорить, это о других взятках. О взятках, которые являются взятками выживания. Когда не вот это вот побыстрее, а когда я к вам пришла за паспортом, а вы скажете, нет, не получишь ты паспорт, пока ты мне не дашь что-нибудь.
Готов вам возразить устами режиссера Кончаловского, который однажды в беседе со мной сказал, что если, ну, не только со мной, он многим говорил, что если отменить в России в один день коррупцию, страна рухнет.
Ой, это так популярно.
Популярно.
У меня есть целая страница там людей, которые это регулярно говорят. А все из них тем или иным образом, каким-то, связаны со властью. Удивительная штука, правда?
Давайте мы тогда завершаем нашу беседу и задам вам провокационный вопрос. Расскажите о самом удачном вложении $100. Напомню вам историю экс-зятя Путина Кирилла Шамалова. Мы знаем, что из расследований проекта «Важная история» он купил за $100 почти 4% акций компании «Сибур», а на выходе получилось $380 миллионов. Очень хорошо вложился. Угу. У вас были такие истории?
Нет, конечно. Во-первых, я ни в каком, ни даже в страшном сне не планирую выходить замуж за сыновей или жениться на дочерях, кого бы то ни было. Ну, а потом, вы знаете, это такая штука, вот я не знаю, зачем они это делают. Они ведь должны знать, мы по-разному можем к ним относиться. Плохие, там, люди хорошие, но они не идиоты, они умные. Они понимают, что это рано или поздно всплывет, тем более, что если есть какие-то записи. Вот зачем они это делают, вот это для меня большой вопрос.
Но, может быть, они думают, что Путин вечный, а все последние события говорят о том, что шансы продлить свое правление у него есть до 36-го года.
Прогуливали уроки биологии и анатомии, где рассказано про то, что никто не вечен.
То есть $100 для удачного вложения вам не предлагать?
Нет.
Спасибо большое. Моим гостем была Елена Панфилова, председатель совета Transparency Россия. Всего
спасибо
вам
большое.
Доброго.
Спасибо.
Взрыв у здания ФСБ, штраф дому с маяком, вакцина от коронавируса. Наш блок главных новостей недели.
У здания ФСБ в Карачаево-Черкесии смертник устроил взрыв. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, 11 декабря неизвестный мужчина попытался прорваться на территорию, где проходили оперативно-розыскные мероприятия. При задержании преступник подорвал себя. 6 сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения. По информации источника Интерфакса, мужчина разделял экстремистские взгляды и перед взрывом кричал «Аллаху Акбар». Деньги, которые предназначались на помощь паллиативным детям, могут уйти в государственную казну. 10 декабря Зюзинский суд Москвы оштрафовал детский хоспис «Дом с маяком» на 200 тысяч рублей за нарушение правил оборота наркосодержащих препаратов.
Банально, в журнале, в котором пишется, что главная медсестра выдала там на пост суточный запас там морфина там в ампулах, да, вот если это написано синей шариковой ручкой, все хорошо, если черной ручкой, это ошибка и нарушение административная, которая подсудная.
В конце октября в дом с маяком пришли сотрудники МВД с проверкой. Других нарушений, кроме ошибок в заполнении журнала, правоохранительные органы не выявили. Хоспис собирается обжаловать штраф. Отменить его потребовала и прокуратура. В чеченском селе Шалаже 5 декабря похоронили террориста Абдуллаха Анзорова. В октябре он обезглавил французского учителя, который показал на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда. Проститься с террористом пришли более 200 человек. Сюжет об этом событии показали местные телеканалы. Автор одного из них сказал, что Анзоров стал жертвой провокации. Он с детства соблюдал все обряды и не смог вынести оскорбления в адрес пророка. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал такую оценку неверной и подчеркнул, что преступление Анзорова, цитата, «достойно осуждения». Московский государственный технический университет остался без программного обеспечения от Microsoft. Компания отказалась продлевать лицензию вузу из-за новых экспортных ограничений. Правительство США ввело их еще летом 2020 года. МГТУ закупал у Microsoft как офисные программы, так и приложения для инженерных расчетов. Предыдущая лицензия истекает в сентябре 2021 года. В прошлую субботу в Москве началась массовая вакцинация от коронавируса. Получить прививку могут врачи, учителя, соцработники и представители других профессий, указанных на сайте мэрии. Для них вакцину «Спутник-5» выделяют в приоритетном порядке. Но, по словам москвичей, многим удается сделать прививку и без справки с места работы. К 10 декабря, как сообщает вице-премьер Татьяна Голикова, вакцину получили более 150 тысяч человек. Со следующей недели она станет доступна в регионах, обещают власти. Всего правительство рассчитывает вакцинировать от коронавируса от 6 до 7 миллионов граждан. Другие государства с настороженностью относятся к российскому ответу COVID-19. Так, Турция отказалась закупать «Спутник-5», пока вакцина не пройдет токсикологические испытания.
Ресторанный бунт в городе трех революций. В Петербурге владельцы баров и кафе заявили, что не будут выполнять запреты властей на работу в новогодние праздники. Их вели под эгидой борьбы с коронавирусом. Сбунтовавшиеся точки общепита появились в интернете на карте сопротивления. Правда, через несколько дней она исчезла. А сами заведения нагрянул ОМОН. Почему рестораторы решились на протест, выяснял Антон Гуськов.
Пока ОМОН выламывает двери, мы доедаем наши роллы.
В этот бар на Невском проспекте ОМОН ворвался ровно в полночь. Вместе с ним Следственный комитет и чиновники из администрации Петербурга. Среди проверяющих как минимум у одного маска не закрывала нос и рот. Итогом ночного рейда стали два уголовных дела. Так, в городе трех революций власти показательно усмиряли ресторанный бунт. Силовики пришли в заведения, отмеченные в интернете на так называемой карте сопротивления. Их сотрудники заявили, что не намерены подчиняться запретам на работу.
Если мы сейчас не отработаем новогодний корпоратив хоть как-то или сейчас, то все, нам закрываться. Мы до марта просто не доживем.
Мы зарабатываем деньги, нам надо на что-то жить. Вы поймите, что да, в пятерочку упадет, вы думаете, нас там ждут.
С 30 декабря по 3 января петербургские кафе, бары и рестораны обязаны закрыться. С 25 декабря по 10 января они смогут работать только до 19 часов. Уже сейчас заведениям запрещено принимать посетителей после 11 вечера. Это распоряжение губернатора Петербурга Беглова.
Это нельзя. Понимаете, за счет кого-то получать деньги или развлекаться. Трудная ситуация в городе, непростая, сложная. Только совместная ответственность, хочу подчеркнуть, да, даст возможность победить пандемию.
Нужно ли властям разделить расходы с бизнесом из-за новогоднего локдауна? Беглов ничего не сказал. Первые дни января, по словам рестораторов, весь год кормят. Бизнесмены уже потребовали от властей смягчить запреты.
Я не вижу разницы до 23 или после 23. Почему у нас здесь в 12 опаснее, чем в метро, когда толпа? Это нелогично. Как будто бы мы оказались, знаете, козлом отпущения, показательная казнь.
Губернатор и его люди думают, что, мол, ресторан – это блажь, типа это же отдых, это, ну, все равно, это не представляет никакой силы. Хотя никто не думает, что в нашей индустрии, я не знаю, сотни тысяч человек в Петербурге, да, это люди, которые останутся все без работы.
В качестве компромисса с властями петербургские рестораторы предлагают закрыть общепит только 31 декабря и 1 января. В остальные дни продлить его работу после 7 вечера. Это поможет сократить нагрузку на метро, считается владелец одного из баров Григорий Танхилевский. Он уверен, что переждать час пик комфортнее и безопаснее, например, за чашечкой кофе, чем толкаться в 7 вечера в переполненном вагоне метро.
Вот не приведет ли это все к очередному скачку заболеваемости, который потом будет воспринят властью как недостаточные меры регулирования общепита, которые нужно еще больше прижать. А на самом деле это будет результатом закрытого общепита.
Карта сопротивления просуществовала всего несколько дней, после чего исчезла. Ее создатели заявили, что цель обратить внимание властей была достигнута. При этом часть отмеченных на карте заведений не отказались от сопротивления и продолжили работать.
И мне страшно, будут у нас быть или не будут. Но если мы закроемся, значит, мы должны все остаться без работы.
Здравствуйте. Впервые у нас?
После визита ОМОНа сотрудники этого бара в шутку надели балаклавы. По словам барменов, обслужить посетителей они по-прежнему рады даже ночью. Добровольно закрываться на новогодние праздники здесь тоже не планируют.
В Москве ситуация отличается от питерской в пользу рестораторов. Я попросил прокомментировать конфликт между силовиками губернатора Беглова и предпринимателями северной столицы ресторатора одного из основателей бренда «Чайхана-1» Тимура Ланского. Наша беседа прошла в одном из его заведений в Москве.
Мне кажется, это ошибка питерских властей. То есть они перестраховались и они не хотят, видимо, более внимательно относиться к своим обязанностям и разделять, что ночные клубы, да, там, где плотно, там, где по специфике своей люди должны плотно находиться, да, там, в баре, на танцполе, там действительно это опасно, да, действительно может вирус распространяться. А в чем разница обеденного времени в ресторане и вечернего, где и так есть дистанция за счет посадки, за счет столов, мне лично непонятно. Я считаю, что это перестраховка и не глубокое изучение просто вопроса.
Каков должен быть компромисс между Роспотребнадзором и общепитом, чтобы вам не мешали делать деньги, а вы не ухудшали статистику по ковид?
Что самое лучшее и самое продуктивное вот, в взаимоотношениях рестораторов и Роспотребнадзора было бы, что если Роспотребнадзор приходит, видит нарушение какое-то в ресторане, дистанционное еще какое-то, то с ресторана не тупо берется штраф, а берется штраф в виде заказа у Роспотребнадзора серьезной обработки всего этого помещения. То есть так бы и рестораторы были бы в тонусе, вот, и рабочие места, как бы люди бы обрабатывали помещение. И действительно улучшалась бы ситуация в ресторане.
Это коммерческое предложение рестораторам,
вот,
да?
Я считаю, что вот так вот надо было бы делать. Это самый лучший был бы вариант. То есть вроде как и штраф, но штраф, который идет на пользу этому же ресторану и в целом как бы всем, кто посещает их.
Вы довольны, как сейчас установились взаимоотношения между городскими властями, включая Роспотребнадзор, и рестораторами? Или вам чего-то не хватает, есть у вас какие-то ограничения? Накануне новогодних праздников.
Вот то, что касается Москвы и Подмосковья, я доволен.
То есть нет никаких препятствий?
У нас нет никаких препятствий. Нет, как, есть препятствия, но они в рамках того, что лично я сам разделяю, что действительно вообще вся эта ерунда с 23 часами, я считаю, что она в принципе возникла из-за того, что многие ночные клубы, пользуясь тем, что они могут себя назвать рестораном, да, они бы себя стали бы позиционировать как не как ночной клуб, а как ресторан. А чиновникам сложно различить, да, что вот это или сложно, или там, может, не хотят различать. Поэтому ввели вот такие вот для всех ограничения. Но я считаю, что в Москве самый лайтовый вообще вариант. Не только даже в России, а, наверное, в Европе. Потому что я вот созваниваюсь с друзьями в Италии, там, в Испании. Вообще все закрыто. Просто там только доставка работает. То есть мы еще в лайтовом режиме.
Что вы ждете от этого Нового года? Максимальную прибыль или лишь бы продержаться и не закрыться?
Лишь бы продержаться и лишь бы найти деньги на оплату персонала. И даже сниженные, но все равно как бы найти деньги на аренду. Сейчас ни о каких прибылях, заработках уже вот с октября месяца речи нет. Сейчас речь идет только о том, чтобы наскрести деньги хотя бы на часть аренды, хотя бы на часть оплаты персонала.
Можно ли говорить, что вот если вернуться в 2019 год, то корпоративы перекрывали по доходам и ноябрь, и октябрь. Это было самое лакомое время для общепита.
Знаете, это все так индивидуально. То есть корпоративы на самом деле это
не спасение.
Не спасение, да. Для многих ресторанов особенно если у них какая-то вот определенная направленность, да, этническая или там какая-то гастрономическая, вообще никаких корпоративов нет. Или они небольшие, небольшие компании. То есть, ну, конечно же, декабрь месяц всегда по сравнению с ноябрем, с октябрем, всегда это там, ну, где-то процентов на 20-30 более доходные. То есть мы всегда, конечно, ждали всегда декабрь.
Собираетесь ли вы вакцинировать своих сотрудников, которые в близком контакте с клиентами?
Для меня лично, как для владельца ресторана, да, будет четкое понимание, уверенность в том, что вакцина работает, что я не рискую как бы здоровьем своих сотрудников, то я, конечно, буду рекомендовать им это сделать.
Беларусь объявила о закрытии наземных границ с западными странами, анонсировав это как антикоррупционную меру, мол, никакой политики здесь нет. Это опускающий железный занавес, считают противники режима Лукашенко. А опасается он вовсе не коронавируса, который в свое время предлагал лечить медом и водкой. О нововведениях на белорусской границе рассказывает Иван Воронин.
Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают?
Вирусы не летают. Вот и международные аэропорты Беларуси не коснутся новые правила для предотвращения распространения вируса. С 21 декабря временно приостанавливается выезд через наземные границы для граждан Беларуси и постоянно проживающих там иностранцев чаще раза в полгода и без уважительной причины, вроде командировки или учебы. Аналогичные меры в различных вариантах реализации вводились в Латвии, Литве и России, заявил Госпогранкомитет Республики. Границ с Россией, кстати, антивирусные нововведения не коснулись.
Нельзя будет выехать по гуманитарным и туристическим визам в Европейский Союз. То есть это будет уже недостаточным основанием для того, чтобы выехать из Беларуси.
Так уж совпало, рассказывает эксперт по международным отношениям Евгений Андрейчук, что буквально в начале декабря премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетовал на утечку мозгов из страны. Отток населения резко усилился после президентских выборов. Головченко анонсировал изменения в миграционном законодательстве. Казалось бы, при чем тут коронавирус?
Недавно вышел опрос, его проводил один известный достаточно белорусский онлайн-проект, где, согласно статистическим данным, всего лишь 0,7% белорусов, которые болели коронавирусом, считают, что они заразились за границей. Реальных оснований сейчас вводить такие ограничения просто не существует.
Планировавшие уехать за рубеж оперативнее принимают решения, пока ограничения не вступили в силу. Как, например, житель Минска Игорь Куфтырев. Рассказывает, что за политикой раньше особо не следил, но в этом году угораздило идти мимо избирательного участка вечером после выборов.
Лично видел, как сотрудники милиции унесли контейнер и выгнали наблюдать. Я как бы заступился, и получилось так, что меня избили и посадили на 15 суток ареста. И на суде почему-то были свидетели, эти же сотрудники милиции, которые меня били.
С тех пор Игорь Куфтырев регулярный участник протестных акций. После второго ареста его уволили с работы, якобы за прогул, но аккуратно намекнули, нечего на акции ходить, рассказывает Игорь Куфтырев. Усложняется, впрочем, и въезд в Беларусь.
Просто там съездить в Беларусь на неделю, да, увидеть там детей и вернуться я уже, очевидно, не могу. Я слышал про ситуацию, когда люди бежали из страны, переплывая через реки, там, да, как-то какими-то окольными путями совершенно. То есть, я думаю, таких ситуаций теперь будет больше.
Пограничные нововведения музыкальный продюсер и глава Белорусского фонда культурной солидарности Сергей Будкин сравнивает с железным занавесом. Фонд помогает бежавшим из страны деятелям культуры. Белорусские власти так и не признали масштаб проблемы коронавируса, а тут вдруг такая озабоченность. Кроме того, рассуждает Сергей Будкин, запрет на въезд чаще раза в полгода – это явно не похоже на краткосрочные ограничения, пока пандемия не утихнет.
Получается так, что белорусов замуровали в собственной стране. Совершенно понятно, почему это делается. Ну, конечно, режим боится, что разбегутся все, на ком он держится. Это, конечно, силовики, чиновники, идеологи, да, все, кто вот делает возможным существование этого режима. Одновременно это запугивание, конечно, простых людей, которым дается сигнал, что вам от нас не спрятаться, не выехать, не попросить там, политического убежища. Мы контролируем все, и поэтому выход у вас один – подчиниться.
Уехавших из Беларуси на Запад Александр Лукашенко распорядился не пускать еще в ноябре. Отмечая, цитата, «никакой политики здесь нет».
Следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Но надо понимать, уехал – назад не вернешься. Не пускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех умных, которые выехали, белорусов, за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо, и не важно, с каким паспортом это зараза.
Бороться режиму Лукашенко, впрочем, предстоит не с вирусом единым. На сессии ОДКБ 2 декабря Лукашенко призвал объединить усилия против внешнего вмешательства.
События в Беларуси, открыто уже говорят, это трамплин для давления на Российскую Федерацию. При этом, вот просто по-дружески хочу сказать, если кто-то думает, что это где-то далеко Беларусь, что это не у нас, может быть, и мы когда-то так думали. Даже события в Украине думали, что это где-то не у нас. Не успеете оглянуться, как это будет у вас. Поэтому нам надо работать против этого сейчас, используя горький опыт, в том числе Беларусь.
Мой собеседник по скайпу – белорусский политолог Дмитрий Балкунец. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы посмотрели на репортаж. Скажите, зачем Александр Лукашенко затеял эту историю с закрытием границ? Какую он цель преследует? Даже не хочет впускать обратно в страну людей с белорусскими паспортами.
Мне кажется, здесь много целей, которые он преследует. В том числе вот ваши эксперты озвучили несколько из них. Это, конечно, железный занавес. Лукашенко пытается запретить гражданам республики выезжать за пределы страны. И здесь он опасается вот этих вот, может быть, майдановских всяких технологий. Конечно, он мстит гражданам Беларуси за то, что не протестуют. И есть еще чисто экономический, мне кажется, здесь у него расчет, связанный с тем, что белорусские жители часто очень ездят за покупками в соседние Польшу, Литву. И в этой ситуации происходит отток валюты. И Лукашенко сейчас пытается тоже этот канал пресечь. Ну и, конечно, это миграционный поток, который сейчас возник, трудовых ресурсов, медики, представители других профессий и программисты начали активно уезжать из Беларуси. И Лукашенко решил вот здесь навести жесткий порядок. Я еще могу предположить, что, может быть, спустя какое-то время в Беларуси возникнет такой инструмент, который был в Советском Союзе, разрешение на выезд. Появятся комитеты на уровне КГБ или районов, которые будут решать, кому можно уезжать, кому нет, кто идеологически подкован правильно, а кто нет. То есть, может быть, такая схема реализована, вполне допускаю. Но запрет на выезд с коронавирусом, на мой взгляд, вообще никак не связан.
Скажите, Дмитрий, сколько продержится Александр Лукашенко у власти? Об этом говорят многие. Некоторые предрекали 2-3 месяца. Теперь мы видим, что власть он все-таки укрепляет и появляются новые инициативы. Сколько продержится Александр Лукашенко, на ваш взгляд?
Ну, он укрепляет власть с одной стороны, да, но ресурсов-то у него на поддержку и вот продолжение вот этого всего процесса у него очень мало. И в этой ситуации внешнее давление и внутреннее давление, которое он ощущает, оно ограничивает его срок пребывания. Поэтому я предполагаю, что все-таки основной такой расклад, который можно смотреть, это весна. В апреле, думаю, что будет уже какой-то четкое понимание, какую роль Лукашенко будет занимать или не занимать в истории Беларуси, какую позицию он будет занимать, потому что в конце января, в начале февраля он проводит Всебелорусское народное собрание. Есть версия, что Лукашенко собирается этот орган сделать, наделить его конституционным статусом и возглавить эту структуру, наделив какими-то полномочиями, может быть, перейдя на какой-то новую ступеньку своего нынешнего карьерного такого роста. И он берет модель китайскую, говорят. Вот насколько это будет очевидно и действительно так, посмотрим, потому что я думаю, что Российской Федерации, которой Лукашенко пообещал свой уход политический, такая модель не очень понравится.
Есть очень короткий вопрос, если можно очень коротко. Можно говорить, что Лукашенко раз и навсегда распрощался с западным миром, или придет момент, когда он опять будет играть на двух роялях, на роялях Москвы и Брюсселя?
Я думаю, действительно, он распрощался с западным миром. Запад не будет больше выстраивать какие-то коммуникации персональные с Лукашенко. Для Запада Лукашенко больше не существует как политик.
Спасибо вам большое. На этом я с вами прощаюсь. Дмитрий, до свидания. Всего доброго. Смотрите «Грани времени» на радио «Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Увидимся через неделю.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.